праздник Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, в канун столетия послания святителя московского Тихона об изъятии церковных ценностей, в церковно-исторический кабинет Сочинской епархии прибыли юные паломники. Цель поездки – узнать о тяжелом периоде для верующих, их пастырей и всей Церкви-Матери в сложное для страны время. Причастившись святых христовых тайн, ребята окунулись в историческое прошлое.
Произошла в России революция. В начале февраля свергли царя, пришло временное правительство. Потом к власти пришла так называемая большевистская партия, которая свергла уже временное правительство. Начались очень тяжелые, очень жестокие времена для церкви, ну и для всего народа. Новая власть начинает так называемую классовую борьбу, начинает уничтожать целые сословия, интеллигенция, купечество, духовенство, дворянство. Начинается гонение на церковь. Вскоре после переворота началась еще гражданская война. Тоже страшнейший период для нашего Отечества, когда реально шла настоящая братоубийственная война. Все Отечество, все общество было разделено на белых и на красных. Белые – это те, кто за старый строй, те, кто за восстановление монархии, за возвращение царя, императора. Красные – это те, кто за большевиков, те, кто против старого строя, те, кто против старой власти. В конечном итоге победили красные. Церковь, она была как между двух огней. Для церкви не было там ни белых, ни красных, потому что и с той, и с другой стороны были люди, крещенные в православных храмах. И с той, и с другой стороны были люди, которые родились на одной земле, которые ходили в одни и те же храмы, которые причащались одних и тех же святых христовых таинств. Но вот нужно было разрываться, нужно было и тех на самом деле не оставлять, и этих не оставлять. Церковь для новой власти больше ассоциировалась как наследие имперской России, и считали, что церковь нужно уничтожить. И было такое мнение, что церковь существует только лишь благодаря тому, что имеет материальные ценности. Если у церкви убрать материальное содержание, то она разрушится сама собой. Церковь не имеет поддержки со стороны государства, а народ в храм идет все больше и больше. Заканчивается гражданская война, но приходит в Россию другая беда, большая беда, приходит голод. Власти увидели, что есть большие урожаи у крестьян, эти урожаи стали отбираться, потому что все это социалистическое достояние нужно забирать и отдавать, нужно делиться с другими. И произошли такие вещи, что крестьяне стали сеять зерна ровно столько, сколько им нужно, чтобы у них не отобрали. Но не всегда были урожайные годы. Поволжье. Начинается страшный голод. Сегодня, к сожалению, не принято об этом говорить среди детей. Говорят, вот не надо там травмировать детскую психику и так далее. Вы едите, что хотите, и носом ворочаете, начинаете говорить, это хочу, это не хочу, это буду, то не буду. Вообще ни капли современная молодежь, современные дети не ценят то, каким трудом добывается хлеб. Когда начался голод, хлеба нет, посевное зерно уже тоже съели, это отобрали. Но реально ели даже мышей, крыс, собак и так далее. И носом не ворочили. Абсолютно. Нос. Что?
Это был деликатес, мыши всякие.
Это единственное, что можно было съесть. Доходило до людоедства. И это было у нас здесь, в России. Этот голод распространился далеко за пределы Поволжья. Он был и на Кавказе голод. Он был и на Кубани. Он был в Крыму. Он был на юге Украины. Он был и в Сибири. Голод был повсюду. Русская православная церковь, которая не делила себя на белых и на красных, для которых были все чада, продолжала молиться за государство, за отечество, за власти, за воинство. Патриарх Тихон предлагает начать сбор средств для голодающего Поволжья. И он делает эти сборы. Патриарх обращается к всем вселенским патриархам, чтобы они сделали пожертвования для голодающих Поволжья. Обращается к архиепископу Кентерберийскому, обращается к папе Римскому, обращается в Америку. Собираются достаточно большие пожертвования. Начинают собираться пожертвования среди приходов в тех регионах, где нет голода. И уже тогда патриарх Тихон говорит, что можно отдавать и те ценности, те сбережения, те скопления, которые есть в церкви. Образовалась достаточно большая сумма. При храмах начали кормить голодных людей. Авторитет церкви стал возрастать быстро. Это не понравилось новой власти. Все-таки власть новая стремилась уничтожить церковь как таковую целиком и полностью. Патриарху Тихону запрещают проводить ту работу по сбору помощи для средств голодающим. Но церковь продолжает ее проводить уже неофициально, уже не имея возможности обращаться к пастве через официальные газеты, через листовки, но работа эта ведется. Зима 22 года. Приходит такая мысль, что у церкви нужно изъять все ценности. Патриарх Тихон опять обращается с воззванием отдать ценности церковные, не имеющие богослужебной принадлежности. Митрополит Вениамин, Петроградский тогда, он говорит властям: «Я сам лично сниму с Казанской иконы Божией Матери вот этот киот и отдам вам, но не трогайте чаши, не трогайте саму икону». Но вот здесь весь трагизм всего произошедшего. И о церкви начинают отбирать все. 28 февраля мы будем с вами вспоминать об вот этой вот страшной дате. 100 лет, когда патриарх Тихон обратился к пастве отдавать все, кроме предметов богослужебной принадлежности. Начинают у церкви отбирать. Люди начинают возмущаться. В одном городе, в Шуе, началось очень сильное противостояние. Пришли отбирать церковные ценности, а народ возмутился. Стали бить набат, собралось огромное количество людей, что власти, которые пришли отбирать, были вынуждены вызвать армию, и простой народ, простых людей расстреливали с пулеметов для того, чтобы войти в храм и отобрать то, что считали нужным, и отобрать то, что считали для себя необходимым. По разным источникам, да, порядка 1400 моментов сопротивления. Начинается целая волна уничтожения епископов, священников, активных мирян, монашествующих. Вплоть до того, что есть случаи, когда, например, противились изъятию ценности, там директор музея говорит: «Это икона 17 века. Ты против советской власти, ты контрреволюционер, ты не поддерживаешь голодающих, все, к расстрелу». Люди пытаются сохранить культурное наследие, а ведь все самое лучшее всегда отдавалось в церковь. Одно дело, если бы было изъято и стояло в музее, серебро переплавлялось, золото переплавлялось, и просто черным ломом все это продавалось. Официально период изъятие церковных ценностей, он закончился 26 мая, 3 месяца. По сути, церковь продолжали грабить и весь последующий период. Очень много было расстреляно. В период изъятия церковных ценностей было арестовано около 10 тысяч священнослужителей, монашествующих, мирян, активных деятелей, и примерно 2 тысячи из них было расстреляно за то, что отстаивали интересы церкви. Новые власти считали, что если у церкви отобрать материальные ценности, то она сама собой распадется. Нас гнали, нас преследовали, нас уничтожали, а церковь живет и благоденствует до сего времени. Конечно же, вот эти события, которые мы сегодня с вами вспоминаем, они принесли вообще колоссальнейший урон нашему отечеству, нашей культуре, нашему достоянию. Все лучшее всегда отдавалось Богу. Ну а теперь ответьте мне на такой вопрос. А Бог нуждается во всем этом?
Нет.
Отдавая все лучшее Богу на протяжении веков, вот так оно и скапливалось. Но церковь на самом деле никогда не нуждалась в каких-то дорогих чашах, в каких-то дорогих сосудах, никогда не нуждалась в дорогих украшениях, в дорогих облачениях. Вне зависимости от того, в каком я буду облачении служить, Евхаристия совершится все равно. Все то великолепие и благолепие, которое мы можем наблюдать в храме, выражение нашего отношения, это выражение нашего почтения, нашего благоговения, нашего трепета, нашего отношения. Если я приношу самое худшее, да, знаете, Боже, что мне не гоже, естественно, ну вот таково это вот твое отношение. Когда наступил для церкви период страшных гонений и не было возможности чего-то дорогого взять, принести, пожертвовать, но даже в этих условиях церковь жила. Наступил период гонения, когда отобрали чаши, отобрали все, а служить-то надо, молиться-то надо. И что делают? Вот чаша советского периода. Чаши нет, но наш брат русский, он всегда был смекалистым. Взяли колокол, вот он колокол. Взяли колокол, а вот подставка от подсвечника. Обычная подставка от подсвечника. Запаяли, и получилась чаша для Евхаристии. И служба совершается. Большевики пришли, отобрали. А что делать? А молиться-то надо. Колокольчик сохранился, подсвечник сохранился, спаяли, все. Евхаристия совершится? Совершится. Я просто какую мысль до вас пытаюсь донести, что да, во все времена в церкви давали все лучшее, но не в золоте счастье. И церковь никогда на это не делала принципиальный акцент, что вот если золотая чаша, то значит мы будем молиться. Если не золотая чаша, значит не будем молиться. Самое главное – тело Христово, Евхаристия. Самое главное – наша вера. Самое главное – то, что содержится вот в этой книге, которая называется Евангелие. Знаете, что вот это такое? Кандия называется. Для чего она нужна? Ты сюда поместишься? Ты знаешь, это какой же ребенок должен быть, чтобы его сюда поместить? Воду освещать. Воду освещать. Это младенчик должен быть совсем. Вот отобрали, пришли в храм большевики, отобрали кандию. Негде воду освещать. А батюшка со старостой, своими помощниками, был смекалистый. Взял самовар. Вот самовар был. Взял самовар. Вот ручки от самовара. Взял чашу. Взяли вот эту от подсвечника, спаяли, все, езди совершать освящение воды. Езди совершать освящение воды. Вот так вот трудились наши благочестивые предки, для которых самое главное, еще раз повторюсь, было не драгоценные сосуды, не драгоценные чаши какие-то, а самое главное – возможность молиться.
Словно исторический фильм предстал перед глазами слушателей во время рассказа священника. Сложная тема будет иметь продолжение в воскресных школах всех храмов Сочинской епархии.
В 2022 году церковь вспоминает трагическую дату – столетие начала кампании по изъятию церковных ценностей. Для нас с вами, для церкви, для государства и для всего общества в целом это невосполнимая утрата. За время изъятия церковных ценностей мы лишились святынь, удивительных предметов старины. Мы лишились действительно великого наследия. Этот год для нас осмысления. Как мы должны жить сегодня, чтобы в будущем ничего подобного не повторилось?